Генри Лайон Олди. Блудный сын или Айкумена 20 лет спустя. Космическая пуга. Книга первая. Отщепенец. Пролог. Антис, человек от рождения, наделенный способностью к переходу в измененное, расширенное состояние по Константину Чулковцеву и, как следствие, к выходу в открытый космос без средств защиты и перемещению со сверхсветовыми скоростями без использования РПТ-маневров. В измененном состоянии разум и тело Антиса представляют собой единый энергетический сгусток огромной мощности. Социализация Антисов затруднена, в детстве они часто бывают вспыльчивы, раздражительны, склонны к немотивированной агрессии. По этой причине в обитаемых секторах галактики действуют особые службы по выявлению Антисов в возрасте до 7 лет. Выявленные дети воспитываются опытными педагогами по специальным методикам, облегчающим дальнейшую социализацию. В итоге большинство антисов вырастает с сознанием своей ответственности перед человечеством. Периодические вспышки их антисоциальной активности носят локальный характер и имеют минимальные последствия. Малая галактическая энциклопедия, том 2. «Детка, чего ты ломаешься?»
Действительно, подумала Мира. Чего я ломаюсь?
От тебя что, убудет?
Нет, не убудет, подумала Мира. В худшем случае прибавится.
3 дня развивал успех Боров. Читать по лицам он был не мастак, но молчание Миры счел несомненным успехом. Парни сейчас подойдут, я им уже маякнул. Съездишь с ними на адресок, потусуешься 3 дня... Знаешь, какая тут скукотища, хоть в петлю лезть, честное слово, а так развлечешься, оттянешься по полной, не парься, многого не требуют, деньжат подкинут на обратную дорожку, хоп, и ты уже на вкусняшке летишь обратно на свою чайтру.
На киту, поправила Мира, я вписалась к тебе на ките.
Хорошо, на киту, ну что, по рукам?
Мира наклонилась вперед.
«Сутенеришь, Ларги? Помаленькая, а?»
«Не называй меня так», — насупился Боров. «Обижусь».
«Как тебя не называть? Сутенером или Ларги?» «Или Боровым», — мысленно добавила Мирра. Разумеется, вслух она этого не произнесла. У Борова была тяжелая рука, до сих пор он ни разу не ударил Мирру, но все когда-то случается в первый раз.
«Заноза!» — буркнул Боров, успокаиваясь. «Вот ведь заноза!»
«Пускай заноза, лишь бы не пумскали».
«Кто?»
«Шлюха».
«Слушай, ну мне же ты дала раз и в койку и ноль проблем. Какая тебе разница, я или не я? Только не говори, что я твой принц на белом двигуне».
«Тебе я дала», — согласилась Мира. «У тебя отдельная каюта. Каюта Борова, старшего механика на ларгитасском грузовом рефрижераторе «Вкусняшка» — не люкс для новобрачных, зато с персональным санузлом и ионным душем. Застряв на ките, без гроша в кармане, Мирра с радостью нанялась бы куда угодно, хоть в крематорий. Печи, сжигавшие мертвецов на Макхе, Чайтре и Пхальгуне, обеспечивали энергией исключительно чандалы из касты неприкасаемых. Такая запись в чипе трудоустройства, имплантированном между бровей, означала поражение во всех правах, включая запрет на ношение любой одежды, кроме будничной, и любых украшений, кроме железных. Без грязной работы в этом гадском мире не обойдешься. Раса Брамайн на 23% состояла из неприкасаемых. Но Мира вовсе не горела желанием пополнить с собой злополучные проценты. К счастью, Работодатели Киты, курортной планеты, принадлежащей расе Вудун, к формальностям относились спустя рукава. На брамаинскую кастовую систему здесь чихать хотели, полагая ее дикарским суеверием. И в зоне для бюджетного отдыха всегда находился шанс подработать без записи в чипе. Всегда. Чёрта с два, Мира сбила ноги, бегая за удачей. Собственное имя, Мира, означало «преуспевающая», казалось издевательством чистой воды. Все бригады толкачей, куда она обращалась, были укомплектованы. Молодая Брамайни получала отказ за отказом. Страдания усиливали ее внутренний энергоресурс, но одним энергоресурсом сыт не будешь, если, конечно, ты человек, а не аккумулятор. Когда отчаяние достигло предела, старуха-разносчица в портовой забегаловке, добрая душа, угостила Миру кукурузной кашей с жареными томатами, сыпанула горстку сушеных гусениц, налила чашку эрзац кофе из семян груши и посоветовала девушке обратиться к Борову. Извиняюсь, к стармеху Ротгеру Вандерхузену. Правнучка старухи, мол, год назад обращалась и не пожалела. Говоря о правнучке, которая не пожалела, старуха гримасничала и подмигивала, но Мира списала это на обезьяньи повадки вудунов. Когда рефрижератор выходил на орбиту Киты, готовясь в назначенный диспетчером час стартовать к далекому Шадрувану, Мира сидела с Сиднем в третьем энергоблоке корабля, положив ладони на холодные, чуть шероховатые пластины трансформатора, дублирующего контура, и бормотала освобождающую мантру. «Если есть у меня какие-то энергетические заслуги...» В трех опломбированных холодильниках, доверенных попечению Миры на случай временного сбоя центральной силовой линии, лежал груз охлажденных стейков. О, это был всем грузом груз. Недешевая синтетика, будь она проклята, или эрзац для нищебродов, выращенный из стволовых клеток и подкрашенный свекольным соком. А самая натуральная говядина для утонченных желудков героических ларгитассов, сражающихся на трижды за жопинской передовой научного прогресса. Короче, случись сбой в обеспечении холодильников энергией, и Миру в ту же минуту пустили бы на стейки, бульон и жареные телячьи мозги с зеленым горошком, о чем ей недвусмысленно сообщил Рутгер Вандерхузен. И добавил, словно говорил с умственно отсталой.
«Врубилась, детка!»
«Врубилась», — кивнула Мира, и похлопала ладонями по пластинам трансформатора, словно аплодируя ораторским талантам стармеха. Телячьи не телячьи, но чтобы занять свои собственные, томящиеся от скуки мозги, Мира подсчитывала количество времени, которое проведут в аду любители стейков. Даже детям известно, что нечестивец, вкусивший мясо священного животного, воплощение Камадхены, исполнительницы желаний, будет страдать в аду столько лет, сколько волосков растет на теле коровы. Берем площадь коровы в квадратных сантиметрах минус рога, копыта, нос, глаза, анальное отверстие, умножаем на количество волосков, растущих на одном квадратном сантиметре, прикидываем количество стейков, получаемых из одной коровы. Иногда Мира жалела, что не родилась гематрийкой. Уж эти-то ходячие компьютеры живо справились бы с говяжьими расчетами. И взялись бы за следующие. Площадь стармеха Вандерхузена в квадратных сантиметрах. Минус глаза, нос, ладони и подошвы ног. Боровым стармех стал для Миры ночью, когда предложил девушке разделить с ним каюту. Гримасы старухи мигом обрели конкретное значение, но Мира была не из привирет. В свое время она вслась нарадовалась корабельным общакам толкачей, набитым доверху потными, скверно пахнущими телами, как консервная банка, килькой пряного посола. В бригадах трудились и мужчины, и женщины, но спали все вместе, на жиденьких ковриках, брошенных на пол. Нужду справляли в крошечном туалете, примыкавшем к общаку. Два жалких санитарных утилизатора сел-встал, в дверь уже стучат. Вероятно, на вкусняшке нашлись бы места почище, но добра-добра не ищут, и предложение стармеха девушка сочла подарком судьбы. Желания Борова, вопреки опасениям, оказались простыми, без выдумки, а главное — непродолжительными. 5 минут, включая снятие штанов, и Боров уже спал без задних ног, отвернувшись к стенке. Ночью он не храпел, а во время секса деликатничал, стараясь не наваливаться на Миру всей тушей,
за что девушка прониклась к Стармеху искренней признательностью. Но во всяком случае до того момента, как они прилетели на Шадруван, и Боров скотина решил ее облагодетельствовать. Согласно статистике, бромайны страдают от физических неудобств примерно в 9 раз больше, чем представители других рас Айкумены. Это обусловлено бромайнской природой. От страданий сородичи Миры накапливали в себе энергию, которую были способны передать на техническое устройство. Густонаселенные, нищие, грязные, лишенные элементарного комфорта, с жарким и влажным климатом, планеты расы Брамайн свидетельствовали не о дикости населения или преступном бездействии властей, как полагали многие, а о рачительном отношении к дарам эволюции. Чем больше телесных мук, тем лучше. Корабельные общаки преследовали ту же цель — рост ресурса толкачей на случай перерасхода. Впрочем, инорасцы считали брамайнов существами бесчувственными, аскетами, равнодушными к условиям обитания. Внешние уроженцы Пхальгуны или Чайтры слабо реагировали на зной, голод или жажду. А мир судит о страданиях по тому, как громко ты плачешь или ругаешься. Веди Боров себя иначе, грубее, и мир повысила бы свой энергозапас. Но холодильники не требовали перерасхода энергии, на них вполне хватало обычной нормы, поддерживаемые без усилий. Так что спасибо, дорогой Боров, пусть тебе снятся сладкие сны. «Это что?» — Мира повела рукой. «Все это?»
«Кафе», — объяснил Боров. «Ну, столовка для сотрудников».
«Нет, я о другом. Что здесь такое? Рудники?»
«Саркофаг».
«В смысле?»
«Да нет тут никакого смысла, детка. Куриное яйцо размером с город. Аномалия природы. Били-били, не разбили». Яйцо и станция наблюдения при яйце сидят, ждут у моря погоды, может, чего вылупится. 11 лет ждут, придурки, или 12, не помню уже. Ты врубаешься, а? Уйма времени. Зарплата, премия, надбавка за вредность, денежки капают. Чего ж не ждать? Я бы 100 лет ждал, честное слово.
И все?
И все. Планета, необитаемая, на карантине.
Тут что, одни ученые? Боров смеялся долго, вкусно. Щеки Борова тряслись, изо рта летели брызги слюны. Для Ларги, как презрительно звали брамайны граждан просвещенного Ларгитаса, он с преступным легкомыслием относился к науке в целом и к ученым в частности. Видимо, сказывались годы, потраченные на перевозку стейков. Пока он смеялся, Мира разглядывала столовку. На Чайтре эта столовка называлась бы рестораном, щеголяя первым, а то и высшим классом. Народу вокруг было мало, человек 15. По меркам брамайнских планет с их чудовищной скученностью, считай вообще никого. Люди ели, пили сок, беседовали, немало не интересуясь Миррой и ее спутником. Вру, поправила себя Мира, вон косой взгляд, и еще. Яйцеголовых Ларги раздражает присутствие грязной энергетки. Так раздражала бы собака, кудлатая, слюнявая, с вываленным языком, которую не гонишь прочь лишь из опасения повздорить с хозяином. Ага, вы любите нас, как мы любим вас. Трахнуть меня скучающим работником умственного труда не зазорно, главное не выпячивать грешок на всеобщее обозрение. Ходи потом в зоофилах. Ага, еще взгляд. Славный мальчик, пушок на щеках, смотрит без презрения, с интересом. Знакомый интерес, понятный. Ой, мы застеснялись, ой, мы потупились, мы кушаем омлет.
«Ученые», — отсмеявшись, подтвердил Боров, — «новишни копченые и обслуга не без того. Раньше были гематры, сейчас нет. Может, осталась пара-тройка, я не в курсе».
«Это тоже ученый». Мужчина, на которого указала Мира, с увлечением грыз ногти. Вредная привычка, обычное дело, но никогда раньше молодой брамайне не встречались люди, наслаждающиеся процессом так, как этот Ларги. Прикусить заусенец, потянуть, отпустить, облизать палец, пощелкать ногтем, цепляя, отпуская острый край зуба, отгрызть кусочек, пожевать, сплюнуть на ладонь, изучить выплюнутое, сунуть обратно в рот, томно прикрытые глаза, еле слышные стоны наслаждения, бисеринки пота на лбу. Складывалось впечатление, что за столиком сидит эксперт, дегустирующий редчайший сорт бренди из закрытой коллекции для миллиардеров.
«Ученый, детка, Клаас Янсен, граф паранойи. Ты не думай, он нормальный, просто обкуренный. Тут знаешь, какая травка растет? Покуришь, и крыша набекрень».
«Знаю», — отмахнулась Мира, — «курила».
«Что ты курила, детка? Тут травка, всем травкам травка. Примешь косячок, и свет тебе видится мягким. Порезала палец, на хихи пробивает, врубилась? Запах цветов, вкуснотища, гладкое, страх, и закат солнца, страх, но другой. Красная вроде как музыка, зубы болят в радость, и всегда по-разному, не предугадаешь. Слух превращается в зрение, осязание в обоняние».
«Жизнь в дерьмо. Покурил пару лет и бегом на кладбище».
«А вот и нет. Проверенное дело, вреда ноль на выходе. Час кайфа и отпустила без последствий. Тут многие покуривают. Я хотел вывести чуток на продажу, да нельзя. Карантин, лишат лицензии, а то и в тюрьму законопатят. Ты не ерепенься, а? Парни подвалят, ты иди с ними. Они тебе и курнуть дадут, и нальют, и вообще».
«Не пойду», — решила Мира. «Не пойду я с твоими парнями».
«А с кем ты пойдешь? Куда?»
«А вот с ним. Эй, красавчик, да, ты с омлетом». Мальчик встал.
«Это вы мне?»
«Бери омлет, иди сюда. Садись, я девочка добрая, не укушу. Давай так. Как ты скажешь, так я и сделаю. Знакомься, это старший механик Вандерхузен».
«Очень приятно, господин Вандерхузен». Мальчик кивнул. На вид ему было лет 18. «Меня зовут Гюнтер, Гюнтер Сандерсон. Рад знакомству, господин Сандерсон».
Мира не ожидала от Борова вежливости. Сказать по правде, она ожидала грубости, даже хамства. Но Боров уставился на мальчика так, словно того отлили из червонного золота. «Ты вытянула козырную карту», — сказала Мира себе. «Будь здесь рудники, пришли бы заскорузлые шахтеры, дали бы Борову денег, мальчику по морде, и пошла бы ты с шахтерами, куда велено. Хорошо, что на Шудруване нет рудников. Хорошо, что мальчик золотой. И симпатяга, чистенький, невинный, долговязенький. Ноздри, правда, татуированные. Клевая татуха», — Мира указала на нос Гюнтера. «Где колол?»
«Дома», — мальчик покраснел. «На Ларгитасе, в интернате».
«В интернате?»
«Давно, еще в первом классе».
«Обалдеть. И как начальство? Учителя?»
«Нормально».
«Прогрессивный у вас интернат. У меня тоже татуха есть, показать».
«Здесь?»
«Нет, здесь нельзя, выгонят. Потом покажу у тебя. Ты в общаге живешь?»
«Нет, у меня коттедж».
«Отдельный?»
«Ага».
«Вас там много живет?»
«Это мой коттедж, я там один живу».
«Ты меня защитишь, Гюнтер? Ты же рыцарь».
«Я не рыцарь, я еще даже не кавалер, я учусь на втором курсе».
«Да какая разница, защитишь или нет?»
«От него?»
Мальчик повернулся к Борову, и Боров побледнел. Бледность была бы уместна, окажись мальчик громилой с пудовыми кулаками, но про таких, как Гюнтер Сандерсон, говорят, соплей перешибешь. «Важная шишка», — уверилась Мира. «Хоть 3 говяжьих стейка ему скорми, хоть 33. Ни дня в аду, все грешки загодя списаны. Небось, папаша в чинах со связями. А с виду скромняга, румянец аж горит». В мальчике Мире нравилось все, за исключением одной плохо объяснимой странности. Молокососов, выросших в теплицах-оранжерейках, молодая Брамайня, сбежавшая из дому в 12 лет, чуяла за 100 миль. Смущение, желание, боязнь ударить в грязь лицом, павлиний хвост, пустое фанфаронство, кипение гормонов. От юнцов, которых знала Мира раньше, пахло целым букетом чувств. Этот запах привлекал или отталкивал, но всегда был легко уловим. От Гюнтера не пахло ничем, словно от пластикового манекена. Он смущался, краснел, пялился на Мирину грудь, воображал, где у девушки есть татуха, которую нельзя показать в столовке. Он потел, ерзал на стуле, но при видимых, явно видимых проявлениях эмоций Мира ничего не могла отследить на уровне женской интуиции. Ничего. «Это возбуждает», — подумала Мира.
«Вы ее обижаете?» — спросил мальчик у Борова. «Не надо ее обижать, это нехорошо». Боров вздохнул. «Ее обидишь, сынок. Будь начеку, это тебе не в носу ковырять. Короче, я звоню парням». Стармех из-под лобья зыркнул на Брамайне. «Я звоню парням, пусть не едут. Гуляй, детка, гуляй до отлета. И смотри, не опаздывай. Вкусняшка ждать не станет. Врубаешься?»
Мира встала. «Хочешь улететь без меня?»
Боров уперся тяжелым взглядом в Мирин живот. «Не хочу. Хочу лететь с тобой. Моя каюта в твоем распоряжении».
Мира кивнула, одобряя такой ход мыслей. Мужчина, которого Боров назвал Клаасом Янсеном, графом Фараномии, все еще грыз ногти, и на ум Мире пришла забавная идея. «Пошли, Ларги», — велела она золотому мальчику, и Гюнтер поднялся без возражений. Прозвище Ларги он, видимо, слышал впервые. «Купишь мне ваши чудо-травки. Будет интересно, обещаю».
«Я не курю», — предупредил мальчик.
«А что ты тогда здесь делаешь? Тут от тоски сдохнуть можно. Вон старший механик Вандерхузен подтвердит. Он мужик бывалый».
«Я слушаю».
«Музыку, сплетни, бурчание в желудке».
«Саркофаг».
«Слушает он», — улыбнулась Мира. «Саркофаг он слушает». Пожав плечами, молодая Брамайни решила не уточнять подробности. И правильно, потому что расскажи кто-нибудь Мире, какими они будут, эти подробности, девушка не поверила бы. А если бы поверила, то пошла бы не с Гюнтером Сандерсоном, а с теми парнями, которых сватал ей Боров, и сделала бы все, чего парни не пожелали. Нет, зная она о последствиях заранее, ни за что не пошла бы с мальчиком, хоть ты гони ее кнутом.